Вот такой мелодичный вокалист продолжил эфир на Аюрведа Радио, а я продолжаю его началом прямого эфира. Уже начало следующего часа, и я объявляю начатым наш прямой эфир. Сегодня среда, и это значит, что встречаемся мы на волнах Аюрведа Радио с Дмитрием Высоцким для того, чтобы разобрать все ваши вопросы, которые вы, если еще не прислали к нам, то можете прямо сейчас прислать на наш новый почтовый ящик ayur@vedaradio.ru, либо же по скайпу прислать вопрос в письменном виде. Логин у нас в скайпе Аюрведа Радио, а лучше, еще лучше просто дозвониться по скайпу, добавить нас в свой список контактов и всегда поддерживать с нами связь. И по этому же скайпу я связываюсь вот с Дмитрием, который сейчас появится у нас в эфире. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я скажу, что у нас сегодня уже есть несколько вопросов, к этому моменту уже пришло. Есть у меня здесь отдельная папочка, в которой содержатся эти вопросы от наших слушателей. Вот, например, слушательница, имя которой я, к сожалению, пока не могу точно знать, но она написала вот что. Олег Геннадьевич все время говорит о том, что надо хотя бы начать с этого – кормить животных. Я купила кормушку и семена для птиц, но туда забирается белка, а то и крыса как-то повадилась. С одной стороны, я их гоняю, так как еда же была для птиц, и я чувствую, что я их, птиц, защищаю таким образом. Но я иногда думаю, а ведь белки тоже, наверное, голодные, значит, и их кормить надо, но они ведь наглые, а птицы вот слабые. Белки все съедят, и птицам не останется. Вот не знаю, как правильно. Хочет с вами посоветоваться наша слушательница.
Можно положить что-нибудь для белок и крыс.
Отдельные кормушки сделать. Написать «белки» и «птицы». Или «синички», «воробьи» там отдельно.
Вспоминается история, когда отец Шрилы Прабхупады, он занимался торговлей, торговал материалами, тканями. И там тоже у него были крысы, жили в этом помещении, где хранился материал ткани. И вот для того, чтобы они не грызли ткани, он их каждый день подкармливал. То есть он их кормил, там, клал им еду определенную, вот они и кушали ее. И поэтому ткани его оставались целыми. Вот такие вот удивительные истории происходят. Это в Индии было. Угу. Так что вы тоже можете подкормить, чтобы белка тоже хочет покушать. И сейчас такое время года, когда все пытаются найти эту еду. Можно что-то для белочек положить, можно что-то положить для крысок. Пускай кушают.
Чтобы все живые существа, которые окружают нашу слушательницу, были довольны и сыты. Такой ответ.
Так, гонять не нужно. Зачем это нужно? То есть мы развиваем, мы не должны относиться предвзято кому-то. То есть мы этих вот любим, а этих не любим. Это тоже как бы является обусловленностью. Вот обусловленность, она ни к чему хорошему не приводит. Потому что одно из качеств, которое мы должны все развивать, это равное отношение ко всем живым существам. Спасибо большое.
Спасибо за ответ. Есть у нас также короткий вопрос от Анны. Она спрашивает, как веды относятся к сдаче крови или органов? Вот интересно, в ведическое время, в ведические времена такое было вообще? Практиковали? Не знаете?
Вот, знаете, тяжело мне сказать, я не знаю, не слышал никогда, чтобы в ведические времена кровь сдавали. Но там были какие-то свои методы, что-то использовалось, конечно же, безусловно, потому что медицина была на очень высоком уровне. Я слышал, что даже делались протезы утраченных конечностей, например, там, или каких-то органов. Вот, и они практически восстанавливали до 90% работоспособности этих утраченных органов или конечностей. Представьте себе, на каком высоком уровне была медицина. Вот, я думаю, что какие-то были варианты у них. Но вообще кровь считается, человека считается грязной. Она не является чистой. Даже если вы прикоснулись к крови, то считается необходимо принимать полное омовение. Вот, но если, например, какие-то есть особенные такие экстренные варианты, когда, например, человеку совсем нужна помощь, срочная помощь нужна, вот, то, конечно же, необходимо помочь ему и сдать эту кровь. Вот, для того, чтобы... Потому что вопрос идет уже не о каком-то осквернении, вопрос уже идет о самой жизни. Вот поэтому нужно применять разум для этих вещей.
Я слышу, что рядом с вами там жизнь бьет ключом. Дети – это жизнь, продолжение нашей жизни. Вот у вас там, слышу, весело. Ну, будем так считать, что это подняло нам настроение.
Спасибо большое, да, что адекватно реагирует.
Да, ну, замечательно, мы же как одна семья, мы здесь все собрались в такой уютной, можно сказать, атмосфере Аюрведа Радио. По крайней мере, мне бы так хотелось, чтобы вот эти наши встречи в эфире радио проходили как какие-то вот вечерние посиделки домашние такие, чтобы все воспринималось очень хорошо, и все друзья были вот именно на этих встречах. Так что, Дмитрий, спасибо вам, что вы с нами. И у меня есть еще один вопрос. Пришел он от Лины. Дмитрий, подскажите, пожалуйста, что необходимо для того, чтобы провести обряд венчания в ведическом храме? И как он проходит? Или это возможно лишь для инициированных в этой традиции людей?
Нет, абсолютно. Здесь нет никаких каких-то особых ограничений. Вот. Необходимо только квалифицированные браманы, которые могут провести традицию. Это называется яги, проведение жертвоприношения. Если полное название, это называется виваха-яги. Вот. И каждый человек, который, то есть каждая пара любящая, которая хочет получить эту традицию, то есть это, следовать этой традиции, вот, повенчаться таким образом, то, конечно, это было бы здорово. Вот. Это, я это видел, это очень красиво. На самом деле сейчас даже в Индии утрачена традиция эта. То есть в полной мере они не проходят вот, как вот в древние времена была традиция эта. Яги проходила, виваха яги. Сейчас даже в Индии такого не найдешь, очень редко. Кстати говоря, мой один знакомый, он несколько лет назад провел такую ягью. Это была первая за многие годы именно по традиции сделанная виваха яги в Индии. Она проходила во Вриндаване, это недалеко от Дели. И очень красивые фотографии. И на удивление оказался, он был русский, естественно. Может, он мой друг.
Вот.
И вот представьте себе, в Индии был такой переполох сильный, что практически со всей страны съехались репортеры, были там из крупнейших газет, самых крупных газет Индии, его снимали на телевидении, его брали интервью у него с газет, то есть это было серьезное такое заявление на всю Индию, то есть потому что сейчас Индия забывает, к сожалению, свои традиции, забывает свою культуру, отходит. Сейчас очень много стало мясоедов, они начали употреблять алкоголь, особенно в городах. Вот. То есть она идет такая американизация, но американизация идет, вы знаете, по всему миру. Вот. И Африка, там, ну, все континенты практически, и Азия, вот. И Индия, вот видите, тоже попало в это влияние американское. Вот. И то есть идет обескультуривание людей. Люди утрачивают свою культуру, вот, размениваясь на какие-то другие, такие, знаете, удовольствия, может быть, потакая своим чувствам. Вот, поэтому сейчас в Индии тоже, видите, утрачивается это все. Но это здорово, что хотя бы здесь вот, традиция сохраняется. Эта традиция, она носит очень такой серьезный, важный, имеет важное значение, потому что это называется самскара. Мы уже об этом много раз уговорили. Это сильное впечатление. То есть, когда мы перед богами даем обеты друг, заботиться друг о друге, то есть человек остается очень такой, знаете, оставляет такой сильный след в голове. Вот, дает ему силы в течение жизни заботиться об этом человеке, вот, находить силы, преодолевать трудности, прощать его и так далее. То есть это такая серьезная на самом деле. И полубоги, конечно же, они тоже помогают, поддерживают семью такую, чтобы была какая-то гармония, равновесие, чтобы это, все трудности проходились более легко как-то, может быть, облегчало это все. То есть это один из видов защиты семьи, который очень важен, очень важен. Поэтому я желаю вам счастья. Пожалуйста, конечно, здорово. Мы вас поздравляем, что вы вот приняли такое решение важное в своей жизни. Вот, пускай у вас все будет хорошо, благополучно. Вот, если какие-то будут вопросы, там, сложности, пожалуйста, обращайтесь, мы с радостью вам поможем преодолевать все ваши проблемы. Спасибо большое.
Спасибо еще одной слушательнице нашей по имени Екатерина. Возникло сразу два вопроса, начнем мы с первого. Давайте поговорим о воспитании девочек, предлагает она. Скажите, пожалуйста, какие фильмы показать девочкам, что почитать им, что дать им послушать, что могло бы их знакомить с ведическим знанием.
Ну, во-первых, не нужно навязывать ведическое знание. Любой человек должен сам выбрать, сделать правильный выбор. Вы можете сами следовать этой традиции, но навязывать ни в коем случае нельзя. Девочкам, про девочек говорится так, что девочка, она обладает уже всеми необходимыми хорошими качествами. То есть она обладает каким-то по карме положенным ей запасом благочестия. И с течением времени потом, с возрастом, она его растрачивает. Поэтому для девочки главное – это не растратить свое благочестие, а сохранить его. Для этого нужно ее оберегать, нужно ее защищать. Это защищают ее родители, это папа защищает. Вот, в будущем ее муж будет защищать. Вот, и, конечно же, фильмы можно показывать, конечно же, какие-то, например, очень хорошие фильмы. Там, типа, это и для мальчиков, и для девочек они хороши, эти фильмы, которые показывают, как в ведические времена женщина, роль женщины в обществе. Вот, например, мне очень нравится фильм «Сампурна Рамаяна». Это такой старый фильм, когда такие снимали еще, снимали такие люди, знаете, они в те времена обладали такой чистотой актеры, режиссеры, и они могли передать эту атмосферу. Они, может быть, такие примитивные слегка фильмы, может быть, как-то так вот они сделаны уже, сейчас так вот уже, знаете, если смотреть на вот такую сторону внешнюю, то они уже так отстали сильно. Но вот внутренняя сторона, вот наполненность этих фильмов, эмоциональность этих фильмов, она, конечно, очень здорово окрыляет и вдохновляет нас на то, чтобы следовать этим традициям. Вот, «Сампурна Рамаяна» рекомендую. Вот, потом очень такой большой-большой сериал. Сейчас люди, я знаю, очень любят сериалы смотреть, их масса выходит на различные тематики. Вот, есть сериал «Махабхарата», например, такой длинный-длинный фильм. Вот, и его можно. То есть практически, на самом деле, вот если взять любую какое-то любое вот физическое описание, где описывается, есть описания исторические, то там всегда присутствуют женщины, всегда присутствуют героические женщины, всегда присутствуют очень возвышенные женщины, с которых можно брать пример. Вот. И, например, та же самая Махабхарата, она включает в себя и Бхагавад-гиту, вы, наверное, знаете, наши слушатели знают об этом. И там масса таких потрясающих женщин, например, Друпади, это Кунти, царица Кунти, это, может быть, вы помните мать Дурьятханы, Ганхари, извините, да, вспомнилось.
Ганхари,
Да, Ганхари тоже потрясающая женщина. То есть это очень возвышенные женщины, с которых надо брать пример. Вот. И, конечно же, это вот... Когда мы смотрим эти истории, смотрим, как они себя вели в этом обществе, как они, что они делали, вот, то мы-то, конечно, и девочки в том числе учатся, берут с них пример. То есть мы всегда вот, мы обучаемся на примере чего-то. Именно поэтому для ведических веды были написаны, есть часть вед, которая именно как бы историями излагается. Именно она была рассчитана для детей и для женщин, чтобы легче было усваивать ведические знания. То есть на историях она очень хорошо показана, пока на примерах на каких-то. То есть мы видим образы, видим какой-то вкусы, впечатления, много-много чего, этих нюансов, мы это видим все эти вещи. И таким образом мы воспитываемся. То есть вот в советские времена, например, показывали фильмы, героические фильмы, когда там люди жертвовали жизнью, например, своей, там, шли в бой.
Что-то немножечко хуже вас стало слышно,
да,
если можно.
Вы шли в бой, выполняли какие-то невыполнимые совершенно задания во время войны. Им показывали фильмы, патриотические фильмы такие. Вот это людей очень сильно вдохновляло. Каждый хотел быть героем, каждый хотел двигаться, хотел защищать свою страну. То есть такой патриотизм взращивался в людях. Вот. В ведических книги они тоже взращивают что-то, взращивают отношения с Богом, взращивают качества хорошие, взращивают правильные отношения жизни, вот, и обучают также вот этим вот законам взаимодействия между мужчиной и женщиной. Например, потому что для женщины очень, очень важно понимать, как построить хорошую семью, как найти себе хорошего жениха, как найти его, чтобы он был достойный муж у нее, понимаете, который принес бы ей счастье, как его найти нужно.
Чтоб не пил, не курил и цветы всегда дарил, такой?
Ну, это недостаточно, к сожалению. Вот. Второй момент, она должна знать, как создать такую семью, то есть поддерживать внутри семью гармонию определенную. Потому что, вот знаете, так если немножко так, может быть, с юмором, но женщины, они являются голубыми касками. Вот. То есть они, у них функция, одна из таких функций главных в семье, это поддерживать мир. Вот современные женщины, они наоборот, а в основном являются катализаторами каких-то вот негативных вещей, вот, и какого-то, может быть, какого-то, может быть, напряжения в семье. То есть они являются именно. Женщины там подначивают, там подструнивают, там что-то еще делают. Вот. Вот. Но женщина, в принципе, изначально ее дхарма, так называемая, дхарма женщины, это быть миротворицей в семье. Вот. И в Ведах так говорится, мы уже, по-моему, я давным-давно, правда, упоминал это, что если женщина сможет жить со всеми родственниками в ладу, в мире, вот, и она поддерживает прекрасно свою семью, то есть вот гармоничная семья вся, значит, такую женщине можно поклоняться. Ее можно ставить на алтарь, вот, и поклоняться вместе наравне со святыми людьми. То есть женщина, это ее функция, это ее дхарма. Она должна стремиться к этому и стараться нести мир в свою семью. Не раздор, а именно мир. Потому что современные женщины, к сожалению, делают все наоборот. Они несут именно раздор в семью. Может быть, мужчины не стали бы ссориться, но женщины, они встревают, подначивают, вот, каким-то своим мотивом там, пытаются власть захватить. Там, ну, не знаю, какие-то есть, наверное, причины для этого. Но это вот факт такой. Я думаю, что у каждого есть такой опыт, наверное, из наших радиослушателей. Это неправильно это. Вот девушку надо учить именно этим вещам. Спасибо большое.
Вот как раз следующий вопрос Екатерины говорит о женщинах и о семье, но о чужой семье. Екатерина написала, что две ее подруги имеют близкие отношения с женатыми мужчинами. У обеих женщин есть дети, сыновья, но они разведены. Вопрос в чем, как реагировать, как с ними общаться? Я пробовала донести мысль, что это может губительно отразиться на их судьбе, пишет Катя. Похоже, они меня не услышали, так как для них эти отношения открывают их сердце, по их же словам. Они очень благодарны этим женатым мужчинам, иногда сами удивляются, что так сложилось, что если бы не эти отношения, то им было бы гораздо хуже. Какое мое поведение наиболее благоприятно при общении с этими женщинами? Такой вопрос.
Спасибо большое за вопрос. Ну, вы знаете, вот было такое движение хиппи. В Америке оно началось. И там они тоже употребляли наркотики. То есть в те времена наркотики даже... там была пропаганда наркотиков, наркотической... То есть пропаганде даже на уровне государства. То есть они не были запрещены, как сейчас. Вот, их, наоборот, пропагандировали. То есть употребление наркотиков, они говорят, что это позволяет человеку расширять сознание, как-то духовно развиваться, открывать свое сердце и так далее. То есть такая была философия. Но это философия ложная, которая привела многих-многих к сильнейшим травмам там, и жизнь покалечила, а некоторых и лишила жизни. Вот, поэтому вот эта вот теория, которой вот девушки или женщины, ваши подруги, придерживаются, она тоже ложная, и она обязательно скажется негативным образом она и в их жизни. Вот. Но я не думаю, что вам имеет смысл с ними как бы вообще общаться, нужно ограничить с ними общение, потому что вот это влияние, оно будет тлетворное, на вас тоже распространяться. Вот. А первые признаки этого влияния будут заключаться в том, они будут так выглядеть, что, в принципе, как бы, ну, вот такой мир сейчас, то есть так вот многие так делают, ну, нужно лояльно относиться к этим вещам. То есть это тоже называется влияние. То есть к этому нужно относиться непримиримо, но в основном это должно относиться к себе самому. Вот. Поэтому если люди не понимают этих вещей, вот, лучше с ними как-то ограничить общение. В меньшей степени. Вот. И просто больше уделяйте времени вот, духовной практике, развитию своих отношений с своим мужем, своей семье. Вот, это более важные вещи. Вот. Пока рассказывать им, что показывать, просто у вас будут какие-то разочарования дополнительные. Я думаю, что если человек захочет услышать, он услышит. Если он не хочет слышать, то что бы вы ни делали, Вот, он не услышит вас. Нужно быть очень, как сказать, мудрость проявлять большую в этом случае. Поэтому не надо всем говорить, рассказывать это, об этих вещах. Спасибо большое.
Спасибо вам, Дмитрий. И также хочу я сказать спасибо нашим слушателям за то, что они в самом начале эфира все поприсылали свои вопросы. Ну, те, кто хотел, конечно, задать их на этот момент. И сейчас мы в порядке очереди их разбираем. Я к тому, что очень радует, что вопросы у нас не скапливаются в самом конце эфира, как часто бывает. Вот нет-нет вопросов, а потом в последние минуты как придут вопросы, и мы просто их не успеваем разбирать. А вот сейчас как раз очень хорошая ситуация. Спасибо вам, уважаемые слушатели. Я зачитываю вопрос от Бориса из Омска. Его интересует вопрос, что же говорят веды про секс? Слышу разные мнения, что как можно реже нужно этим заниматься, а современная медицина говорит обратное, надо как можно чаще. И где же правда, как разобраться? Ага, вот вижу, Алексей это все-таки спрашивает, хотя логин в скайпе гласит, что это Борис, но все-таки вопрос от Алексея.
Да, спасибо большое за вопрос. Веды очень просто говорят о сексе. Секс нужен только для зачатия детей. То есть, если вы хотите зачать ребенка, причем не просто ребенка, а нужно зачать ребенка, которого потом вы сможете и будете в состоянии привести к Богу. Все, такие вот требования, очень высокие. Вот в наше время мы не можем как бы гарантировать всех этих вещей, потому что поэтому они очень, требования ослаблены сильно. Сейчас человек очень сложный, он очень привязан к сексу. Для того, чтобы, например, достичь какого-то вот такого вот уровня серьезного, о котором мы говорим, нужно время, нужно это путь, долгий путь, которым нужно пройти еще, умудриться. Вот. Поэтому для тех, но альтернатива такая, еще, значит, хотелось бы сказать такую важную вещь, что при каждом, когда мужчина теряет семя, вот, мужчина утрачивает свои качества мужские. Вот, это смелость, это решительность, это целеустремленность, это многие-многие такие мужские качества, важные для его. Вот, теряют удачу, соответственно, сразу же, которая могла позволить ему добиться каких-то результатов на работе, например, там, двигаться вперед. Вот, то есть мужчины, и люди, которые чрезмерно занимаются сексом, тратят семя свое, растрачивают, вот, их можно сразу узнать, они ведут себя так неадекватно, они неответственные, вот, опаздывают вечно, вот, с ним, на них нельзя никогда положиться, на этих людей. Поэтому существует такое, первое, что надо сделать, это регламентировать все эти процессы. Регламентация, если вы хотите секса, первое, что нужно сделать, надо жениться вам, надо искать девушку подходящую, вот, для семьи, и секс должен быть в семье. Вот. И второй момент, регламентация вот этих вот секса должна заниматься женщина в семье. Она не должна использовать секс в качестве какого-то оружия, там, завоевания власти и еще чего-то. Вот, она должна определенным образом настраивать своего мужа, настраивать его на рабочий лад, настраивать на развитие духовное, поддерживать его, давать ему эту силу необходимую. Вот, и регламентация, она должна не перебарщивать. Потому что именно уважение к мужчине женщины, как говорят веды, оно выражается в том, что она, женщина, чрезмерно не вызывает похоть у мужчины. Это уважение женщины к мужчине. Если женщина чрезмерно вызывает похоть у мужчины, значит, она просто его не уважает. Вы можете увидеть таких женщин, ну, везде, они, их много очень сейчас. То есть сейчас женщины все пытаются голиться каким-то образом, то есть вызывают похоть, стараются вызвать похоть. То есть уважение к мужчинам вообще пропало. Ну, в принципе, можно сказать, что и к женщинам пропало уважение, но и к мужчинам тоже попадает уважение. Поэтому спасибо большое за вопрос.
Спасибо и вам за ответ. Я смотрю, что же у нас далее по плану. Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, несколько лет назад, чтобы заработать на второе высшее образование, я подрабатывала в службе, которая травит мышей, крыс и тараканов. Как повлияют на мою судьбу эти мероприятия? А если я обрабатываю в теплице от муравьев и тли растения, как мы ухудшаем таким образом свою карму? Огромное вам спасибо за распространение ведической культуры и знания. Будьте здоровы и счастливы, пожелала Елена, которая и задала этот вопрос.
Спасибо большое за вопрос. Но дело в том, что нужно понимать, что в наше время, в Кали-Югу, существует угроза разной эпидемии, например, в том числе. Это могут быть переносчиками эпидемии, это могут и мыши, и крысы быть. Вот. И то есть сейчас все перемешалось. То есть, если, например, не контролировать эти вещи, то могут быть большие проблемы в обществе. То есть мы можем таким образом, если мы подходим к этому неразумно, ну вот, то могут быть большие проблемы, могут быть большие жертвы от этих эпидемий. Вот. Если, например, у вас крысы дома появились, у вас маленькие дети, то я не думаю, что вам нужно мириться с этими вещами. Нужно, конечно же, избавляться от них, потому что, ну и даже если большие, взрослые люди, вы можете чем угодно заразиться от этих крыс. Поэтому нужно, естественно, избавляться от них. Но это не должно быть переходить рамки. То есть вы не должны... Вот знаете, как в Китае было во время времена культурной революции выбивали воробьев, потому что не выклевывали зерно. Вот. И там было, потом большие были проблемы, потому что гусеницы съедали потом этот урожай. Вот. То есть не нужно нарушать экологические какие-то вещи. То есть если они происходит такой взрыв такой, например, там слишком много крыс, например, в неположенном месте, да, где им не должны они быть, то, конечно же, нужно с ними бороться. Вот. За то, что вы в ведах описывается ритуал, есть также яги, которая применяется для того, чтобы просить прощения за убийство невольное каких-то живых существ. Потому что мы ежедневно убиваем кого-то. Мы убиваем микробов, которые в нас находятся. У нас есть иммунитет, который работает, тоже убивает. Мы убиваем какие-то микроорганизмы, убиваем те же самые мы растения убиваем, едим их. Мы убиваем и муравьев там в том числе убиваем мы. То есть наступаем на них, когда ходим по лесу, например, там какие-то жучков маленьких. То есть мы все равно причиняем это. То есть мы все равно кого-то вынуждены убивать, получается. Но при этом мы можем проводить такие вот очистительные мероприятия, яги, которые позволяют очистить вот эту нашу карму от греха от этого. Вот. Даже в ведах описывается, что сам Кришна, он проводил эту ягью с какой-то периодичностью, то есть в своем дворце, проводил такую ягью, которая позволяла ему очиститься от греха убийства невольного. То есть специально кого убивать не нужно, но если есть необходимость, то, конечно же, нужно этим заниматься. Ничего не поделаешь с этим. Спасибо большое.
Спасибо. Есть у нас душещипательное письмо от слушательницы. Слушательницы по имени, сейчас скажу, Екатерины. Еще одна Екатерина написала свою проблему. Очень тяжело, судя по всему, этой девушке. Подскажите, пожалуйста, что делать? В 17 лет, пишет Екатерина, я встретила человека, с которым в дальнейшем мы жили гражданским браком в течение года. На тот момент юридически узаконить отношения не могли, он был женат по залету, жена уехала вместе с ребенком. У меня не вышло сохранить тогда семью. После того, как разошлись, пробовали жить вместе еще два раза. До сих пор общаемся и видимся. Мне стыдно за свою слабость. Считала, что сама виновата в разрушении отношений и просто разбаловала его. Он трудолюбивый, хороший человек, но со мной порой вел себя некорректно. В этом году начала изучать веды и слушать лекции, чтобы понять, как построить отношения в семье. Но внезапно до меня дошли слухи, что он женился. Для меня это было сильным ударом. Сейчас я дала ему время, чтобы он решил, как быть с этой ситуацией, или мы расходимся. Мне очень тяжело, я запуталась в том, являюсь ли я его женой, кто он мне, а я ему. Мне очень хочется семьи и честных отношений, только такое ощущение, что привязанность к нему очень сильная. Подскажите, пожалуйста, Екатерине, как поступать и вообще какие сделать выводы, исходя из этой ситуации?
Спасибо большое за вопрос.
Если можно, немножечко громче, Дмитрий.
Да, спасибо большое за вопрос. Дело в том, что в видах очень просто описывается. Если были сексуальные отношения у мужчины и женщины, значит, они являются мужем и женой. Вот очень просто все. То есть вы являетесь мужем и женой. Сейчас очень практически есть огромные такие семьи мужчин и женщин, мужей и жен, понимаете, перемешалось все вот так вот. Вот, сейчас уже без беспорядка живут люди друг с другом.
Но ведь Екатерина не может себя сейчас вести с ним как жена. Ведь, насколько я поняла, есть другая жена законная. Как ей вести себя?
Ну, вы должны понимать, что он сделал свой выбор какой-то определенный, поэтому как-то давить на него я тоже не думаю, что правильно. Вот, надо вообще в этой ситуации надо было более подробно было бы разбираться, потому что есть много разных нюансов еще. Может быть, разных нюансов много. Поэтому недостаточно, может быть, информации мне для сделать, чтобы такое грамотное заключение по этому поводу. Но в любом случае, никогда насильно мил не будешь. Вот, если человек хотел отношений бы с вами, он бы, во-первых, на других женщин бы не смотрел бы. Я думаю, скорее всего, он бы строил с вами отношения. Потому что когда мужчина влюблен, вот знаете, вот есть такой принцип. Вот обычно, когда есть какая-то чистота еще в мужчинах и женщинах, они, он очень хорошо работает и проявлен. Когда мужчина, например, они чистые мужчины еще, да, по своей природе, то он влюбляется в женщину, вот, он ни на кого больше не смотрит. Он, его интересует только эта конкретная женщина его. Вот. А женщина благочестивая, она никогда не влюбляется сразу же, она имеет возможность выбрать из разных мужчин. Вот. Она общается с разными мужчинами, выбирает себе мужа подходящего. Поэтому вы видите сами, что видите, он женился по залету. Что это такое? Ну, значит, он параллельно с вами там, ну, с вами у него как бы серьезные отношения, а там у него еще не серьезные какие-то отношения, понимаете? Но, честно говоря, это как-то мне вообще кажется не очень серьезно все это.
Да, мне то, что показалось.
В отношениях какой-то есть какая-то несерьезность некоторая. Поэтому вам нужно подумать, нужны ли вам такие несерьезные отношения. Я вообще против несерьезных отношений ради удовольствия, ради какого-то секса, там, ради еще чего-то, там, ну, ради какого-то, каких-то наслаждений, вместе ездить, например, там куда-то, вместе, например, куда-то ездить, отдыхать. Извините, да, у меня тут, видите, малыш мой тут слушает.
Тоже активно участвует в эфире нашем.
Поэтому вам нужно подумать о серьезных, наверное, отношениях, не о чувственном уровне, не о том, как вам наслаждаться вместе. Вам нужно подумать о семье, о хороших детях, которых вы можете воспитать, которых вы можете привести тоже к самосознанию. Вот об этой, об этих вещах подумать больше. Вот, если он женился, ну, значит, он женился, что теперь поделаешь? Что, вам семью разбивать, что ли, очередную?
Ну, да, да.
Если бы он мужчина, любой мужчина, который хочет серьезных отношений, он всегда предлагает женщине выйти за него замуж. Всегда предлагает. Вот. Чаще всего бывает так, что если женщина... Он, мужчина бывает, знаете, они спешат, мужчины. Мужчина хочет секса, вот, и... ради этого даже готов жениться на женщине. Вот. Но если он получает раньше секс, например, да, то у него, знаете, утихают эти эмоции, он начинает более как бы трезво смотреть на он, значит, после сексуальных отношений, вы знаете, вот я вам уже то, что я рассказывал, о том, что мужчина, он привязывается к женщине, женщина не особо привязана к мужчине. Но после секса происходит все наоборот. Женщина очень сильно привязывается к мужчине, а мужчина как бы отвязывается. Это сделано специально Богом, сделано таким образом, для того, чтобы мужчина мог развиваться дальше. Он должен после секса, он получил какое-то удовлетворение сексуальное, например, и он должен думать уже о работе, о развитии, о движении вперед. А женщина должна быть привязана к своему мужу для того, чтобы помог. Для того, чтобы.
Да, женщина должна быть привязана к мужу, насколько понимаю, для того, чтобы сохранять эту гармонию в семье. Вот именно семейные внутренние отношения, насколько я знаю, держатся на женщине. А мужчина больше сориентирован на внешние достижения какие-то.
А иначе мужчина не сможет просто быть ориентирован на внешние достижения. Поэтому если у вас были до женитьбы, там, до каких-то вот этих вот официальных бракосочетания, там, ЗАГС, венчания, до этого были сексуальные отношения, то в этом случае мужчина может отвязаться у вас, и потом вы его будете ловить. Вот, то есть ему он уже... На самом деле для мужчины очень благоприятно, когда гражданский брак. Вот, он в любой момент может уйти, никаких обязательств нету. Женщина находится в очень неприятной ситуации на самом деле. Вот она может еще и родить, вот, а родить она боится, потому что что дальше, вдруг он меня бросит, а вдруг как я буду воспитывать ребенка этого, что. Ну, в общем, короче, однозначно для женщины не очень выгодная ситуация находиться в гражданском браке. Для мужчины это будет более лучший вариант. То есть мужчина это хороший вариант, гражданский брак. Потому что мужчина, он так вот, знаете, может всегда, во-первых, есть рычаги воздействия на женщину такую. Во-вторых, он не отвечает за нее, он может не переживать особо, он может найти другую женщину поменять, сказать, мы все равно не женаты, ты что ты мной командуешь, там, я могу уйти в любой момент там, и так далее. То есть, понимаете, тут очень такая для женщины щекотливая ситуация. Поэтому женщина должна, именно секс должен быть после брака. После брака должен быть секс. Пока мужчина готов, хочет строить семью, хочет, какие-то должны у него быть желания сильные. Вот. Но, например, после свадьбы, например, тоже нужно, если ограничиваете сексуально, женщина должна очень разумно ограничивать. Потому что если она видит, что мужчина, например, вообще у нее есть такое желание сексуальных отношений, вот, она его будет ограничивать, то он может найти себе другую женщину просто-напросто, в конце концов. Поэтому нужно найти какой-то баланс между вот этим и этим, этими вещами. То есть должно быть, вы должны, женщина должна чувствовать, сколько раз, там, допустим, в неделю должно быть это происходить и так далее. Спасибо большое.
Так что, уважаемая Екатерина, внимательно и серьезно подумайте над этими словами и подумайте, к какому мужчине действительно стоит привязываться и кем для вас является вот этот молодой человек, ситуацию, с которым вы описали. А я зачитываю следующий вопрос. От Марии он пришел, и ее очень беспокоит одна проблема. «Я боюсь общения, особенно общения с противоположным полом. По сути, я избегаю какого-либо серьезного общения, а иногда людям приходится буквально догонять меня в коридоре, чтобы поговорить. Часто я просто панически боюсь каких-либо отношений и очень серьезно отношусь даже к обыденному светскому разговору. Из-за этого я прослыла высокомерной, холодной девушкой и практически ни с кем не общаюсь. Мне уже 24, но я до сих пор ни разу ни с кем не встречалась и не пыталась устроить серьезных отношений. Боюсь. Что мне делать с собой и своими страхами?»
Это неуверенность. Сильная неуверенность, заложенная в детстве. Какая-то была причина этой неуверенности, что в чем-то она была проявлялась, которая переросла в такую даже, знаете, как фобия, может быть. Вот, то есть вы уже начали бояться этих отношений, боитесь выглядеть как-то, может быть, нехорошо, либо там кто-то скажет про вас какие-то плохие вещи. То есть вы хотите быть на высоте, хотите быть идеальным человеком. Ну и есть такой комплекс отличника. Такое понятие, как комплекс отличника. То есть мы хотим быть соотличниками, ставить всего на пятерку. Вот. И поэтому мы боимся, что вдруг мы не справимся, вдруг у нас будет не пятерка, а четверка будет, не дай бог. Вот. И тогда будут проблемы серьезные у нас. Они очень переживают по этому поводу. Вот. Но человек не может быть соотличником. Жизнь этим и прекрасна, что мы можем какие-то ошибки совершать. Мы должны чему-то учиться, каким-то вещам. Вот от этих комплексов надо избавляться, нужно, наоборот, идти, общаться с людьми, стараться. То есть есть определенный негативный опыт общения. Найдите себе какое-то хорошее общение, найдите себе, общайтесь и реализуйтесь там, тренируйтесь там, как бы в общении именно. Потому что на самом деле раскрытие сердца, оно действительно, это такой процесс очень... Нужно знание иметь, для того, чтобы свое сердце уметь открывать. Потому что если вы без знания открываете свое сердце всем подряд, то туда много плевков будет, это сердце. И, конечно же, оно само автоматически будет закроется у вас. И вам будет тяжело с другими людьми, с которыми можно было бы, например, общаться, открыть свое сердце. Вы не сможете перед ним открыть свое сердце. Оно закрывается. Вот, то есть и покрывается какой-то коростой. Вот, то есть это в другую сторону движения от духовной практики. Вот, и люди духовные, они отличаются чем духовный путь. То есть есть, как бы, у меня такая визуализация идет. Есть две вещи очень важные для общения. Это первое, точнее, прогресс какой-то идет. Да, это чувствительность человека повышается. Человек занимается духовной практикой, у него повышается чувствительность его, растет. Но если при этом духовный уровень не растет, то у него будут проблемы. Потому что чувствительность растет, он будет более чутко реагировать на какие-то, может быть, замечания, на слова, на поведение, на взгляды, там, на все остальное. Будет очень чутко реагировать. Но если духовный уровень у него слабый, он не поспевает за этой чувствительностью, то в этом случае будут проблемы сразу же возникать. То есть необходимо, чтобы чувствительность росла вместе с нашей духовной практикой. То есть мы должны понимать и принимать людей такими, какие они есть. Потому что чем вы выше поднимаетесь, то вы увидите, что очень много оскорбителей, очень много негатива, очень много хамства и много-много всего есть. Это оно будет вот когда чувствительность вырастает, наша возрастает, вы увидите, что это, оно также, вот это вот видение, это, оно тоже возрастает. Если какие-то вещи мы раньше не замечали, сейчас мы это видим все, они в глаза бросаются, нам очень больно. Вот, то есть, как бы, когда развивается разум, мы начинаем видеть такую нечистоту, нечистоплотность этого мира, нечистоплотность отношений, какие-то еще вещи, которые приносят боль человеку, понимаете? Вот эти, то есть необходим духовный уровень соответствующий, который мог бы определенную гармонию поддерживать внутри вас, чтобы вы могли двигаться дальше вверх, иначе вы просто затопитесь, то есть вас притопит это все. Это чувствительность ваша повышенная к этому миру, ваша, допустим, даже может быть какой-то ваш разум сильный, он вас утопит. Вот, поэтому к разуму и к вашей чувствительности сильной, которая развивается, необходима еще духовная практика, духовная жизнь, которая будет гармонизировать и не давать пойти на дно вам. Спасибо большое за вопрос.
Спасибо и вам, как всегда, за ответы. Следующий вопрос у нас есть от Анны. Кстати, я напомню, что ваши вопросы, уважаемые слушатели, вы можете присылать не только в письменном виде, но и также к нам по скайпу дозваниваться. Это очень приветствуется, и это, по крайней мере, обеспечит вам то, что вы точно поучаствуете в нашем эфире, и ваш вопрос точно прозвучит, потому что те вопросы, которые пришли в письменном виде, не всегда мы успеваем все разобрать. Но пока я зачитываю то, что есть, и на очереди у нас вопрос от Анны. Я слышала в одной из лекций историю о том, что вся семья совершает аскезы для того, чтобы дочь вышла замуж. Ну, по крайней мере, так было в ведические времена. У меня есть подруга, ей 30 лет, и она не замужем. Могу ли я совершать какие-либо аскезы для того, чтобы моя подруга вышла замуж?
Ну, я думаю, что не только вы можете совершать аскезы, но даже лучше было бы благоприятнее вашей подруге аскезы совершать. Для того, чтобы выйти хорошо замуж, необходимо знать закон пожертвования. Нужно необходимо жертвовать святым людям, например, в храмы. Необходимо заниматься ягьями, то есть жертвоприношениями также. Это неплохо, то есть это то, что, о чем вы говорите сейчас. Вот. И есть такое понятие тапаси еще. Вот эти три вещи необходимо совершать для того, чтобы удачно выйти замуж девушке. Вот. Естественно, надо держать себя в целомудрии каком-то. Нужно развивать свои качества женские. Вот. Работать над ними. Вот. Женщина должна, если даже, допустим, она уже ей 30 лет, но не замужем, но она должна проявлять себя каким-то образом в обществе. Поэтому можно, например, в храме что-то делать, помогать кому-то, участвовать в социальной какой-то жизни. То есть это будет помогать вам развиваться дальше, двигаться вперед. И таким образом вы будете развивать свои качества, вы сможете улучшить свою семейную карму, вы сможете найти более благоприятную пару себе для семейной жизни. Потому что если проблема не в том, что девушек, то есть то, что разводятся современные семьи, а в том, что девушки просто не могут в состоянии найти, увидеть такого молодого человека, который мог бы принести ей счастье, с которым она могла бы построить счастливую семейную жизнь. Вот. Они просто не видят этого, просто не хватает, просто зрелости, качеств не хватает уже у девушки. И знаний не хватает плюс к этому ко всему. Вот, вот это все именно поэтому, по этой причине в Москве больше половины количества разводов происходит в первые полгода. Вот по этой причине. Спасибо большое.
Понятно, спасибо вам. Есть еще один вопрос, конечно же. Подскажите, пожалуйста, насколько это хорошо, если русская девушка выходит замуж за индуса? Он поддерживает мой духовный путь, просто я немного боюсь. Интересно ваше мнение, к чему я должна быть готова?
Спасибо большое за вопрос. Знаете, я не очень приветствую такие вот межнациональные браки. Вот. Потому что, во-первых, все-таки менталитет разный. Мы выросли в разных условиях. То есть, ну, в России росли, здесь определенные уже привычки сложились, традиции, пристрастия, вкусы. Даже если нам нравится что-то индийское, но нужно понимать, даже если мы очень любим индийское что-то, да, то жить в Индии – это совсем другое. Потому что индусы, они тоже обладают какой-то спецификой своей собственной, специфическими отношениями в семье там, и мы этого всего, как бы, это должно с тестом, с молоком матери впитываться в кровь, понимаете? Это очень сложно. Нам сложно понять своих собственных, таких же, как мы, которые выросли в тех же самых условиях. Сложно понять друг друга. Вот. Но здесь еще будет сложнее. То есть вы усложняете задачу. Второй момент. Вы должны понимать, что дети, которые у вас родятся, вот, они будут уже не русскими, а будут индусами. То есть у вас проблема такая возникнет и с детьми тоже. То есть дети будут, они уже будут отдаляться от вас. Вам будет тяжело с детьми, детей понимать. Они-то вырастут в той традиции, а вы все-таки росли в этой традиции. Вам будет тяжело это все. То есть это если вы как бы готовы, если вы понимаете все эти вещи, вот, у вас там такая сильная любовь, но тогда другой разговор. Но в принципе надо эти вещи все-таки учитывать. Потому что очень сейчас людям очень сложно строить взаимоотношения. Вот. И желательно найти такого человека, с которым, ну, хотя бы мы могли как-то строить отношения, чтобы какое-то было взаимопонимание, какие-то эмоциональные переживания совместные, мы могли как делиться друг другу, сердце другу открывать там, и так далее. Хоть как-то, вот, чтобы это было, какая-то близость была у нас. Вот. Чем, значит, больше разница в культурах, тем это сложнее сделать. Спасибо большое за вопрос.
Спасибо и вам. Есть у нас вопрос также по поводу расчета пола ребенка. Но вот мне хочется этот вопрос все-таки переложить на завтра, потому что именно завтра у нас будет прямой эфир с Еленой Бычковой из Риги, и мы будем говорить о ведическом подходе к зачатию. Вот мне кажется, этот человек вам очень подробно может ответить на ваш вопрос, так что слушайте завтра Аюрведа радио с 18:00. А вот сегодня я предлагаю, Дмитрий, наш эфир закончить пока. И через неделю, если нам ничего не помешает, наш эфир также состоится, и, возможно, мы улучшим качество звука, который идет через Skype у нас. Вот я предлагаю с этой целью постараться, чтобы качественно у нас все звучало. Так что на этот момент, Дмитрий,
знаете,
я снова...
Я думаю, что все-таки я, вот, может быть, какую-то рекомендацию дам по поводу последнего вопроса.
Хорошо, вот. Есть, конечно.
Есть, конечно, это хорошие методы астрологические, там можно совместимости смотреть там, и так далее. Но вот есть такой очень, очень простой метод, который с большой вероятностью работает. Вы можете записать себе для себя его. Это нужно, необходимо полные года мамы и полные года папы на момент зачатия сложить вместе. Потом умножить на 4 и разделить на 3.
Ух ты!
Полные года папы и мамы нужно на момент зачатия нужно сложить, потом умножить на 4 и разделить на 3. Вот. Если в остатке будет 0, то есть без остатка, то будет...
Кто будет? Кто придет? Сейчас. Ну, заинтриговали вы, Дмитрий.
То будет мальчик.
Ага.
Если будет у нас единица, то будет такой, знаете, мальчик, знаете, такой как бы активный, боевой, такой боевой будет мальчик. Угу. Если будет у вас двойка в остатке будет, то это будет девочка, значит.
А тройка, четверка, пятерка и все остальное?
Нет, мы же на 3 делим. Там не получится по-другому никак. Там будет... Вы делите, только нужно делить не на калькуляторе.
Вот так вот.
Не на калькуляторе делить нужно, а в столбик надо делить.
Я поняла. То есть не десятые смотрим, не столько-то целых и столько-то десятых, а вот именно остаток, цифра, которая в остатке у нас остается. Все, я поняла. Интересно.
Попробуйте, может, у кого-то получится. Да, вы можете посчитать мам, пап, себя можете посчитать. Ну, так вот, развлечетесь на досуге.
Да, действительно, будет чем заняться на досуге. Вот интересную вы рекомендацию дали напоследок. Наши слушатели, наверное, сейчас все записали себе в блокнотике. Ну что ж, Дмитрий, спасибо вам за интересный этот эфир, за ваши ответы и за постоянное участие в работе Аюрведа Радио.
Да, вам тоже большое спасибо. Оставайтесь с нами. Удачи, счастья вам. Всего самого наилучшего.
Вам того же и до свидания.